Ну что ж, мы с вами уже заседаем час и три четверти. По программе у нас, собственно, остался один такой заявленный заранее доклад. Вадим Олегович Авданин, где-то он тут мелькал. Вот еще один человек, на чью судьбу повлиял Владимир Евгеньевич. И он нам расскажет об одном из важнейших аспектов, связанных с Владимиром Евгеньевичем, это весенняя охота.
Да.
Неразрывная вещь.
Для... Нет. Нет, да? Для орнитологического сообщества весенняя охота для многих.
Да. Вот. Навел эту самую.
А я тогда пока включу презентажечку, просто чтобы пусть крутятся слайды. Ой, не то сделал. Ты говори, давай, ты выступай.
Весенняя охота стала скандальной темой в орнитологическом сообществе, и, пожалуй, даже не только в орнитологическом сообществе. Владимир Евгеньевич был страстным любителем весенней охоты. И хотя эта охота продолжалась 10 дней, ну плюс там день-два на заброску и выброску, по возможности все эти 10 дней проводились в поле, а разговоров и впечатлений потом хватало на целый год. Владимир Евгеньевич говорил, что весна начинается, когда день прибавится хотя бы на минуту. И всегда поздравляли мы друг друга с этим днем. Это обозначало, что весна на подходе, начинались обсуждения, где весну провести. И, собственно, я оказался участником охот этого небольшого, очень дружного и очень приятного коллектива. Постоянным спутником был Рюрик Львович Беме, которого, я думаю, многие прекрасно помнят, и сын Михаил Владимирович, Миша. Иногда были еще участники, друг Миши постоянно ездил. С 1975 года, если я не ошибаюсь, местом охот постоянным была охранная зона центрально-лесного заповедника. И это было для злопыхателей очень любимой темой поговорить про то, что наш великий охранник природы Владимир Евгеньевич охотится в заповеднике. Ну, естественно, ничего подобного. Охранная зона центрально-лесного заповедника в два раза больше, чем собственный заповедник. И заповедник там организовывал и контролировал охоту. Так что принимали как дорогих гостей компанию Владимира Евгеньевича. А с 1981 года, благодаря Владимиру Евгеньевичу, собственно, я попал в заповедник. Причем мне надо было распределиться, а потом Владимир Евгеньевич хотел взять меня к себе, но сразу не получилось. И через Глеба Васильевича Висящего, Василия Васильевича Креницына, меня орнитологом на какое-то время пересидеть Владимир Евгеньевич пристроил. Мы с ним обсудили, что там надо делать, а в заповеднике не была сделана инвентаризация. И, конечно, Владимир Евгеньевич очень интересовали глухари, глухариные така. И вот глухариные така были моей второй темой. Осенью мне настолько понравилось ЦЛГЗ, что Владимир Евгеньевич где-то, я начал работать в сентябре, а где-то уже в ноябре Владимир Евгеньевич сказал: у меня есть ставка. Я сказал: нет. Мне тут очень понравилось, и я, пожалуй, тут какое-то время поработаю. Он тогда сказал: хорошо, я тебе обещаю, что когда ты скажешь, что тебе нужно отсюда сваливать, так сказать, я тебя возьму. И, собственно, с таким крепким тылом за спиной я и провел 11, больше 11 лет заповеднике. Естественно, поскольку глухари были моей темой, я встречал, помогал забрасываться. Это было интересно, особенно в те времена, когда я дорвался до лошадей, и мы, так сказать, вьючную лошадку использовали, что облегчало. С годами стало, ну, в общем, грустно было, конечно, наблюдать, потому что Юрий Львович и Владимир Евгеньевич потихоньку старели, потихоньку сдавали, но до последнего, хоть там какой-то отрезок пути, но несли свои рюкзаки. Самое главное, что весенняя охота – это фантастический эстетический процесс, начиная вот именно от заброски. Владимир Евгеньевич всегда подчеркивал, что вот там подъехать на машине к глухариному току, выскочить, услышать глухаря, подойти, его застрелить, вернуться к машине, сесть и уехать – это не весенняя охота. Весенняя охота, она должна проводиться в поле. Вот. Иногда это были полевые лагеря, иногда жили в заброшенных домах. Потом была замечательная охотничья избушка в Малых Котах. И как приятно было наблюдать вот эту вот компанию, где были очень строгие порядки. В лесу не шуметь, не бегать. Все надо делать с чувством, с толком, с расстановкой. Однажды я вел Владимира Евгеньевича на ток. Место было незнакомой дорогой. И мы немножечко, не то чтобы приплутали, а там сложный участок оказался, припозднились. И вот мы доходим наконец до толка. Владимир Евгеньевич говорит: я вспотел, на охоту так спешить нельзя, сегодня я глухаря стрелять не буду. Но мы зашли на ток, сели на поваленное дерево, закурили, тут глухарь недалеко поет. Но Владимир Евгеньевич, правда, не удержался. Еще он хорошо говорил про количество глухарей, которые хотелось бы добыть. Не каждый год был удачным, иногда и без трофея уезжали. Первый глухарь – это как кружка пива в жару. А вот вторая кружка, она же уже пьется с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы прочувствовать весь этот вкус. Владимир Евгеньевич, когда я участвовал в охотах, плохо слышал песню глухаря, недалеко. В принципе, слышал. Вот, поэтому обычно или Миша, или Рюрик Львович подводили его до того места, откуда Владимир Евгеньевич начинал различать песню, дальше он всегда подходил сам. И вот это же целый ритуал. И он с удовольствием всегда учил этому ритуалу, как подходить, на что обращать внимание, как прятаться от глухаря, поскольку глухарь на какое-то время глохнет, но видит великолепно, вот как скрыться за деревом. Под песню надо снять ружье, под песню надо его разломить, под песню зарядить, под песню защелкнуть. И вот под несколько песен ружье поднимается, и стрельба, ну, были, конечно, исключения, редчайшие, но стрельба исключительно под песню. И это действительно чистая правда, что иногда промахиваешься по глухарю под песню, и глухарь остается сидеть на месте. Ну, там даст какую-то небольшую перемолочку. Владимир Евгеньевич, конечно, был не только охотником. Он всегда оставался орнитологом. И глухарь его интересовало, и поведение глухарей, детали, почему они начинают петь в такое время, или начинают петь там когда-то позже, когда глухари прилетают на ток. Ну а, скажем, моя работа, один из аспектов, это хотелось выяснить, а сколько же глухарей можно добывать на таку. Ну, вопрос, конечно, очень сложный, но поскольку мне удалось перевести охоту на глухарей из охоты в научный отстрел, и я просто этим процессом руководил, распределял охотников по такам, мог регулировать нагрузку, и постоянно проводя учеты, вот пытался понять, что же происходит. Очень забавно, что, собственно, в заповеднике, где глухари не стреляли, а там така маленький, там нормальный ток 3-5 глухарей. И вообще у меня была гипотеза, которую не удалось проверить, это то, что старые петухи просто не допускают свою компанию, молодежь не дают вот глухариному току разрастаться. Ну, конечно, весенняя охота, глухарь – это апофеоз. И, кстати, обычно за глухарем, даже если жили в избушке, за глухарем выходили к току, ставили тент, готовили дрова. Тоже все это было отработано, экипировка была очень простая, очень такая спартанская, но очень деловая. Однотипный костер с экраном из сухих, из сырых бревен. И, конечно, обязательно прийти на ток до того, как глухари запоют. При возможности сходить на подслух, чтобы понять, как глухари размещаются. Но вот глухариный подслух, он совпадает с тягой вальшнапа. И поэтому все-таки тяга вальшнапа тоже очень поэтичная, интересная охота, интересная стрельба. Меня всегда поражало, как Рюрикович и Владимир Евгеньевич искали подранка вальшнапиного, когда он пошел на отлет, старательно замечали место, если не удавалось найти сразу, то на следующий день просто часами вычесывали предполагаемый участок и страшно огорчались, когда птицу не находили, не потому что от жадности, а потому что дичь пропадать не должна. То же самое относилось к глухарю. Глухаря можно стрелять только наверняка. И это множество разговоров на эту тему, какой дробью, из какого ствола. Еще любимой охотой была охота на тетеревов. Шалаш, по сути дела, собственные, шалаши собственной конструкции делались. И главное было, что шалаш, деревенские охотники и многие городские, вот они молодых елок нарубят, их шатром составят, вот этот шалаш на тетерев посреди чистого поля. Вот Владимир Евгеньевич всегда очень издевался, когда видел такие конструкции. У них шалаш был плетеный из ивняка, и обязательно местной травкой все это дело аккуратненько прикрывалось, все было очень грамотно. Стреляли тоже очень аккуратно, и, конечно, куча историй связана с тем, как то ястреб сядет на шалаш, то лиса перед шалашом. И это относилось и к глухариному току, и к тетеревиному току. Не напугать птиц, не напугать. Вот то, что мы сюда пришли, выстрел окружающих птиц практически не пугает. А вот если человек вылезет из шалаша на виду у тетеревов, то птица, она не глупая, все понимает. Мне очень понравился способ, когда, в общем, охота закончилась, и пора уже возвращаться, а тетерева еще здесь атакуют. Кто-то, от кого тетерева подальше, выходил из шалаша и потихонечку, подходя, заставлял тетеревов отодвинуться, давая возможность напарнику шалаш покинуть. Не было такого принципа у Владимира Евгеньевича, но, перефразируя Чехова, я бы сказал, вот его отношение, на охоте все должно быть прекрасно. И вот так замечательно сочеталась в этом человеке страсть к охране природы и страсть к охоте. Ну, пожалуй, я закончу.